Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы закончим изучение 16 главы книги Левит и перейдем к 17. После того, как Аарон входил во святое святых за себя и за свой дом, он должен был войти туда еще и за свой народ. Я читаю стихи с 15 по 19 из 16 главы книги Левит. «И заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и пред крышкою, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он со скинию собрания, находящуюся у них среди нечистот их. Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилево. И выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Господним, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на роги жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью с перста своего 7 раз, и очистит его, и освятит его от нечистот сынов Израилевых». Итак, Аарон приносит жертву не только за себя и свой дом, но и за всех детей Израилевых. Это необходимо сделать вследствие их преступлений и их нечистоты. Козла заколают в соответствии с тем же обрядом, что и тельца. Как и прежде, он входит во святое святых, но теперь искупление распространяется на само святилище. Кровью необходимо покропить даже медный жертвенник, потому что именно здесь исповедовались и искупались грехи Израиля, и он был нечист именно из-за грехов народа. Все эти действия должны напомнить нам о том, кто умер за нас на кресте. И здесь важен не крест, а тот, кто умер на нем. Вот 18 и 19 стихи 1 главы 1 послания Петра. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». Предписания книги Левит указывали, что принесение крови тельцов и козлов самого по себе недостаточно. Вот как говорит об этом 23 стих 9 главы послания к евреям. «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами». Я полагаю, что на небесах Иисус Христос в буквальном смысле принес свою кровь. Он принес ее во святое святых, прообраз которого мы находим во святом святых скинии. Да, я знаю, некоторым не нравится слушать разговоры о крови. Они считают, что такие разговоры слишком жестоки. Апостол Петр, как вы только что услышали, называет кровь Христа «драгоценную кровью Христа». Я уверен, что кровь Христа находится сейчас у престола Божия, чтобы напоминать нам в вечности, что наше спасение досталось неимоверно дорогой ценой. Христос пролил свою кровь на Христе, а затем представил свою кровь для очищения наших грехов. Мы все искуплены драгоценной кровью Христа. Далее в тексте мы читаем о приготовлениях народа. Вот стихи с 20 по 22. «И совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла. И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их. И возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню. И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». В этот день первосвященник священнодействовал один. Аарон уже покропил кровью козла на крышку, и вот теперь он возлагает свои окровавленные руки на голову живого козла и исповедует грехи Израиля. Список грехов, должно быть, был очень длинным, но Аарон, тем не менее, оглашал его весь. Возложение рук свидетельствует, что теперь этот козел несет на себе все грехи Израиля. В 6 стихе 53 главы книги пророка Исаии говорится: «Господь возложил на него грехи за нас». А в 21 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам сказано: «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех». Амвросий Миланский сказал так: «Разбойник знал, что раны на теле Христа не были ранами Христа. Это были раны самого разбойника». Затем Аарон передавал козла человеку, для которого это животное не представляло никакого личного интереса. А израильтяне располагались группами по пути и следили, чтобы все выполнялось правильно. Живой козел в конце концов убегал в пустыню, и его никогда больше не видели. Весть о том, что козел исчез, передавалась от группы к группе, так что через несколько минут об этом становилось известно во святилище. Эта весть передавалась от человека к человеку в Израиле точно так же, как впоследствии благая весть о том, что Христос понес наши грехи, передавалась от Матфея, Марка, Луки и Иоанна апостолу Павлу, первым отцам церкви, и, наконец, мне и вам. Христос покончил с нашими грехами полностью и окончательно. А козел отпущения — это хорошая иллюстрация многих других мест Писания. Прочтем некоторые из них. Вот 12 стих 102 псалма. «Как далек восток от запада, так удалил он от нас беззакония наши». 17 стих 38 главы книги пророка Исаии. «Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». 22 стих 44 главы книги пророка Исаии. «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». 20 стих 50 главы книги пророка Иеремии. «В те дни и в то время, — говорит Господь, — будут искать неправды Израилевой, и не будет ее, и грехов Иуды, и не найдется их, ибо прощу тех, которых оставлю в живых». 34 стих 31 главы книги пророка Иеремии. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познай Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Что значит для христиан великий день искупления Йом-Кипур? Для нас это тоже священный день. Когда я представляю, как первосвященник, находясь в скинии, возлагает свои окровавленные руки на голову козла, я вспоминаю нашего Господа на кресте. Вспомним, что сказал Иоанн Креститель о Христе в 29 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». А вот 7 стих 1 главы 1 послания Иоанна. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Теперь я читаю 23 и 24 стихи из 16 главы книги Левит. «И войдет Аарон в скинию собрания, и снимет льняные одежды, которые надевал, входя во святилище, и оставит их там, и омоет тело свое водою на святом месте, и наденет одежды свои, и выйдет, и совершит всесожжение за себя, и всесожжение за народ, и очистит себя и народ. Обряд великого дня искупления завершен. Не сочтите за богохульство, но теперь Аарону осталось только вымыться. Здесь параллель со Христом не усматривается. Когда служение Христа было завершено, он воссел одесную Бога. Аарон не смел войти во святилище в течение года, а наш Господь пребывает в присутствии Отца постоянно, потому что на нем нет сейчас и тени греха. В 25 стихе говорится, что тук, жертвы за грех, использовали как жертву всесожжения. Это доказывает, что личность Христа была свободна даже от сколь угодно малой примеси греха, хотя, как мы уже говорили не раз, он был сделан жертвой за грех. Прочтем теперь стихи с 26 по 27. «И тот, кто отводил козла для отпущения, должен вымыть одежды свои, омыть тело свое водою, и потом может войти в стан. А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне кожи их и мясо их и нечистоту их. Кто сожжет их, тот должен вымыть одежды свои и омыть тело свое водою, и после того может войти в стан. Тот, кто отводил козла в пустыню, был нечист от прикосновения к нему. Он должен выстирать свою одежду и вымыться сам. Трупы тельца и козла выносили из стана и сжигали, и те, кто делал это, должны были вымыться. Еще раз повторю. Бог внушает этим людям, что все они грешники, заблудшие грешники. Он показывает, что он свят, и что грех отделяет человека от Бога. Друзья мои, грех отделил нас от Бога, но Христос умер вместо нас. Он забрал наши грехи, когда вошел во святилище со своей собственной кровью. Далее я читаю заключительные стихи этой главы с 29 по 34. «И да будет сие для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши и никакого дела не делайте. Ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами, ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши. Это постановление вечное. Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священнодействовать ему вместо отца своего. И наденет он льняные одежды, одежды священные, и очистит святое святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. И да будет сие для вас вечным постановлением. Очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Моисею». День искупления – единственный день траура и поста, который Бог завещал своему народу. В день этот скорбела душа, скорбела из-за греха. Таково основание для поста в Ветхом Завете. День этот должен был отмечаться до тех пор, пока не будет принесена постоянная, вечная жертва за грех. И свершилось это через смерть Иисуса Христа. Теперь мы переходим к изучению 17 главы книги Левит. Эта глава рассказывает о том, что жертву можно было приносить лишь во святилище, и о том, насколько ценна кровь этой жертвы. Книга Левит раскрывает перед нами значение великих основополагающих истин. Все законы народу Израиля следовало исполнять буквально. И хотя причин, по которым они должны были выполняться, уже не существует, тем не менее сегодня все эти законы представляют для нас великие духовные уроки. Они дают ответы на многие вопросы и позволяют глубже посмотреть на Новый Завет, понять и оценить его. Я счастлив от того, что многие приходят к личному познанию Христа именно через изучение книги Левит. Некоторые считают, что 17 глава является продолжением предыдущей. Да, последовательность здесь наблюдается, но предмет ее изучения другой. Все внимание теперь обращено на место жертвоприношения и ценность крови. Глава эта имеет прямое отношение к походу израильтян по пустыне и к периоду, когда Израиль стоял станом вокруг скинии. В ней идет речь об этических, а не о ритуальных моментах. Чистых домашних животных, которых использовали в пищу, следовало убивать при скинии. А что касается богослужебного жертвоприношения, то о нем рассказывают 8 и 9 стихи. Впоследствии, когда Израиль рассеялся по земле палестинской, дома некоторых израильтян оказались на расстоянии более 200 километров от скинии. Вести своих домашних животных на такое расстояние было нецелесообразно, а иногда и попросту невозможно. В книге Второзакония мы читаем о том, что Бог пересмотрел эти указания, когда народ израильский был готов войти в землю обетованную. А почему Бог вообще дал им такие указания? Израиль только что вышел из Египта, где был окружен идолопоклонством. Они поклонялись богам Египта, и всегда оставалась опасность того, что они вновь вернутся к поклонению этим языческим богам. В 7 стихе 17 главы книги Левит слово, переведенное как «идолам», произносится как «сеирим», что значит «волосатый», и относится оно к козлам. Египтяне поклонялись Мендесу, козлиному богу, а греки поклонялись богу Пану, который, как нам известно по греческой мифологии, был с хвостом, рогами и копытами. Средневековое христианство именно так представляло себе дьявола. Современное слово «паника» своими корнями уходит именно в те времена, когда оно обозначало ужас, вызываемый дьяволом. Отсюда можно сделать вывод. Израильтянам запрещалось убивать любое животное вне скинии, чтобы не получилось так, что они приносят жертву Пану, богу козлов. Кроме того, мы узнаем, что ни в коем случае нельзя было использовать в пищу кровь, потому что именно кровь символизирует жизнь. За этим кроется двоякая причина. Во-первых, жизнь священна, даже животных нельзя убивать без нужды. И, во-вторых, кровь символизирует жертву Христа. Кровь – средство искупления, символ примирения и образ той самой жертвы, которую принес за нас Христос. Жизнь священна и должна охраняться. Но Христос должен был отдать свою жизнь, чтобы мог жить грешник. Кровь и жизнь – синонимы. И потому человек не должен есть кровь, но он должен пить кровь Христа, то есть верой, в пролитую кровь Христа принимать от Христа жизнь, которую Он отдал, чтобы жили мы. Так давайте же будем любить, прославлять и превозносить кровь Христа. У нас в церквях стыдятся слишком часто затрагивать тему греха и крови. Друзья мои, когда не хотят говорить о грехе, это значит, что не хотят говорить о драгоценной крови Христа. Однажды к одному знаменитому проповеднику, который приехал много лет назад в Вашингтон, подошла одна престарелая дама и заявила: «Я очень надеюсь, что вы не будете слишком много говорить о крови, как наш бывший проповедник». Его ответ оказался очень поучительным. «Мадам, я не буду говорить слишком много о крови», — начал он. Она поспешила обрадоваться. «Как приятно это слышать!» Но он продолжал. «Сколько ни говори о крови Христа, этого не будет слишком много. Теперь давайте коротко коснемся структуры этой главы. Стихи с 1 по 6 рассказывают о том, что жертвы можно приносить лишь в одном месте. 7 стих говорит о преступном поклонении козлу. 8 и 9 стихи рассказывают о жертвоприношении у скинии. А стихи с 10 по 16 запрещают использовать в пищу кровь. В заключение сегодняшней беседы мы прочитаем начало 17 главы и еще немного порассуждаем о том, что в ней написано. 1 и 2 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, вот что повелевает Господь». Как видим, указания эти предназначались не только для Моисея и Аарона, но и для сыновей Аарона, а также для всего народа Израиля. Совершенно очевидно, что Бог входит в частную жизнь людей. Он не только провел границу между чистыми и нечистыми животными в 11 главе, но Он дает правила в 17 главе, в соответствии с которыми люди должны есть чистых животных. Жизнь его народа должна отличаться от жизни язычников. Об этом мы прочтем позже, в 3 стихе 18 главы книги Левит. Теперь прочтем стихи с 3 по 6. «Если кто из дома Израилева заколет тельца или овцу или козу в стане, или если кто заколет вне стана и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы представить в жертву Господу пред жилищем Господним, то человеку тому вменена будет кровь, он пролил кровь, и истребится человек тот из народа своего. Это для того, чтобы приводили сыны Израилевы жертвы свои, которые они заколают на поле, чтобы приводили их пред Господа ко входу скинии собрания к священнику, и заколали их Господу в жертвы мирные, и покропит священник кровью на жертвенник Господень у входа скинии собрания, и воскурит тук в приятное благоухание Господу». Слышу, как кое-кто из вас уже спрашивает, о чем это Бог здесь говорит? Вот еще один из тех странных законов, который не имеет отношения к обрядовому очищению. Если вы внимательно прочтете эти стихи, вы увидите, что животные предназначались в пищу для народа Божия. Другими словами, Бог требует, чтобы за стол они приглашали и Его. Через свое присутствие Он закрывает доступ языческих богов к израильтянам. Мы продолжим изучение 16 главы книги Левит в нашей следующей передаче.